Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что ФСБ задержала в Краснодаре гражданина России за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. Далее обсудим заявление господина Патрушева, который сказал, что события в январе в Казахстане и в июле в Узбекистане стали результатом попыток Запада организовать там цветные революции. После информационного выпуска про экономику россияне в июне вывели за рубеж почти 5 миллиардов долларов. Это максимум с начала 2018 года. И власти разработают новую модель импортозамещения в квазиплановом режиме. Такая сложная формулировка. Будем разбираться, а что это все-таки значит и почему прежний план по импортозамещению решено все-таки поменять. В «Умных парнях» у нас сегодня Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте, журналист и правозащитник. Много тем тоже накопилось. Во-первых, ФСБ предложило присваивать статус иноагента за передачу за рубеж данных об армии Российской Федерации. Верховный суд призвал реже отправлять обвиняемых за решетку. И здесь, конечно, любопытно обсудить решение Верховного суда в контексте дела администраторов телеграм-каналов, знаменитое, нашумевшее, и дело журналиста «Московского комсомольца» тоже обсудим. В общем, тем много. В YouTube-канале «Говорит Москва» нас можно смотреть. Радио «Говорит МСК» — это телеграм-канал, там тоже есть трансляция. СМС-ки, телеграм-бот и прямой эфир — все для вас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, ФСБ задержала в Краснодаре россиянина за шпионаж в пользу СБУ. Мужчина собирал и передавал информацию сотрудникам украинской спецслужбы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства. Установлено, что гражданин России наладил контакт с представителями СБУ. По их заданию за денежное вознаграждение он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275. Это государственная измена, грозит этому мужчине до 20 лет лишения свободы. Здесь, конечно же, возникает вопрос, в чем сложности выявления таких шпионов и, самое главное, как случайно не оказаться в такой ситуации, когда, например, человека могут использовать вслепую. Алексей Филатов с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот ситуация, связанная с Украиной. Вы бы описали какие-то определенные сложности, как выявлять шпионов?
Вы знаете, здесь, в принципе, ничего такого нового, особенного, каких-то факторов новых нет. В общем-то, работа идет в обычном режиме. Угу. И, в общем-то, так скажем, уже издавна есть два канала поступления информации о диверсионной шпионской деятельности. Это, прежде всего, конечно же, агентурные сигналы, когда агент или шпион, в общем-то, попадает в поле зрения или сотрудников спецслужб, или же их агентов, и каким-то образом информация о его работе подрывной, разведывательной, она оказывается у силовику. Uh-huh. И второй способ получения информации, это, конечно же, технический. И, в общем-то, я могу сказать, что за последние 20 лет очень здорово именно вектор переместился от, вероятности получения сигнала о шпионской работе от агентурной в сторону технической. То есть, если раньше у нас где-то 80% информации приходило именно по агентурной сети, и 20% только по технической, то теперь, в общем-то, с точностью да наоборот. К сожалению, существует очень много различных возможностей делиться, по различным техническим средствам связи информацией разведывательной, агентурной, которую отследить очень сложно. Мы можем по факту того, что уже много лет продолжается этот телефонный терроризм, и практически, в общем-то, так честно сказать, не найдены ни исполнители, ни заказчики этих террористических акций. Так. К сожалению, нынешняя техника позволяет оставаться очень долго анонимным. Угу. Я просто знаю, что преступники используют вплоть до того, что каких-то игровых приставок, где, в общем-то, вычислить эту информацию агентурную, практически очень
Алексей Алексеевич, а вот здесь, смотрите, любопытный момент. С вашей точки зрения, люди готовы работать на вражескую разведку, исходя просто из меркантильных соображений или все-таки идеологических и политических убеждений?
Ну, опять же, ничего никто нового не придумал.
Конечно.
Это первое, конечно же, финансовая какая-то заинтересованность. Вторая, это, в общем-то, на получение агента на компрометирующей какой-то информации. И третий путь, это по идеологическим соображениям. Вообще, как правило, ну, получается немножко такой, берешь немножко, как правило, смешанный.
Угу. То есть,
в принципе, очень, ну, в последнее время, по крайней мере, очень редко встречаются агенты, разведчики, которые работают по идеологии без каких-то финансовых вливаний. Даже если есть какая-то, в общем-то, идеологическая червоточина, она все равно подкрепляется деньгами, и как бы это, ну, с точки зрения разведки работает лучше. Поэтому, наверное, конечно же, прежде всего, это финансовая составляющая, и, к сожалению, так скажем, чем люди беднее живут, тем легче вражеской разведке их заагентурить, ну, простым языком, если говорить, просто подкупить.
Алексей Алексеевич, здесь возникает такой момент, так как времена нынче непростые, вот, но некоторые специалисты выказывают опасения относительно как бы там разворачивания охоты на ведьм. Условно, человек что-то сфотографировал, выложился в социальные сети, а это оказалось подспорьем для противника, чтобы там, я не знаю, там наводку какую-то совершить и так далее. Вот с вашей точки зрения, как сейчас себя вести, например, людям на приграничных территориях, чтобы, ну, случайно не оказаться как бы причастным к тем или иным событиям?
Ну, я думаю, что, конечно, вы правы, в общем-то, когда лес рубят, щепки летят, и, возможно, перегибы на местах. Здесь, я думаю, что, конечно, прежде всего, власть должна вести огромную разъяснительную работу, что можно, что нельзя, что представляет какую-то военную государственную тайну. Там, те же передвижения войск, например. То есть, если вы сфотографировали, скажем, состав, там геопозиция, понятно, число геопозиции, это уже, в общем-то, некие сведения для противника о том, где находится военная техника и, в принципе, предположительно, куда она может и когда двинуться. Вот. Здесь, конечно, у людей как бы не обучено такой работать с секретами. У них могут, конечно, быть какие-то непонимания и какие-то действия вроде, с одной стороны, с их точки зрения безобидные, могут быть на самом деле им инкриминированы как тяжкое преступление. Ну, наверное, надо понимать, что если вы находитесь в приграничных полосе, то лучше, в общем-то, ну, вообще какую-либо информационную деятельность просто свернуть. То есть лучше всего там ни по открытой связи, ни о чем не разговаривать, что вы видели, там, что вы слышали, там, может быть, случайно какие-то, может даже случайно средние какие-то секретные или ДСП услышать.
Эшелоны не фотографировать, адреса не выкладывать.
Да, адреса не выкладывать, военнослужащих не фотографировать. И опять же, еще раз говорю, даже случайно услышанные какие-то разговоры о передвижении, о тактике, о каких-то там проблемах. То есть лучше тоже их как бы не транслировать, и тем более не выкладывать в социальных сетях.
Алексей Алексеевич, есть еще такой момент. Приходит сообщение, то там Федеральная служба безопасности какую-то ячейку обнаружила, то тут она обнаружила. Мы с вами говорили об этом в контексте еще, когда была борьба с сторонниками запрещенного исламского государства. Вот, и вы упоминали, что это довольно серьезная сетевая структура, и, соответственно, не всегда хватает сил у, значит, ФСБ, чтобы каким-то образом быстро вскрывать вот эти вот ячейки. Что касается тактики работы Службы безопасности Украины, с вашей точки зрения, есть ли риск того, что может быть организована какая-то полномасштабная сетевая деятельность? Люди включаются в эту структуру, люди начинают шпионить и так далее?
Я уверен, что все, в общем-то, строится, вся сетевая вот эта структура строится, там, скажем, по лучшим аналогам, в том числе берутся запрещенные исламского государства, как это до этого, как Аль-Каида строила свою сетевую работу. Я думаю, что именно по одним лекалам, потому что, в конце концов, в общем-то, учителя у всех одни, это разведшколы, там, будь то это исламское государство, Аль-Каида, или это СБУ, как бы украинская спецслужба, в принципе, как бы обучаются и преподаются эти, как бы, эти теории все, в общем-то, в одной и той же школе. Поэтому, в принципе, строятся одинаково. Ну, единственная сложность здесь, конечно, возникает то, что если, скажем, исламское государство все-таки там ориентируется и базируется, там, скажем, на людях, которые исповедуют ислам, чаще всего это, в общем-то, мигранты. Угу. Здесь проблема в чем состоит? В том, что это, конечно же, люди славянской и внешности, и, в общем-то, славянской культуры. И, скажем, их, конечно, достаточно сложно на приграничных, например, территориях с Украиной и каким-то образом отличить нормального человека от шпиона. Вот здесь, конечно, эта проблема, она достаточно серьезная. И я думаю, что, наверное, так скажем, на территории Российской Федерации исламскому государству или Аль-Каиде намного сложнее было
вести работу,
находить агентов, нежели, в общем-то, украинских спецслужб.
Алексей Алексеевич, еще последний вопрос буквально. А в связи с тем, что происходило, например, в Крыму в последние дни, некоторые специалисты высказывали опасения, что так как сейчас продолжается туристический сезон, то, соответственно, бесконтрольный приезд людей тоже провоцирует определенные как бы сложности. Вот, с вашей точки зрения, какие-то особые режимы нахождения на приграничных территориях нужно вводить?
Я думаю, да, что, наверное, придется, в общем-то, какую-то особую, вводить особую регистрацию людей, которые постоянно не проживают на этих территориях, и специальный спецучет. Я думаю, что к этому мы, в конце концов, придем, потому что, ну, я вижу, в общем-то, по мере, так скажем, временного фактора от начала спецоперации, количество диверсионных туристических актов, оно возрастает. Поэтому я думаю, что, в общем-то, будет на местах как бы усиливаться работа с людьми, которые недавно попали на эту территорию, там, как-то случайно, проездом. То есть будут вводиться какие-то меры по отслеживанию вот этих вот потенциальных участников диверсионной группы, агентов, которые могут давать информацию.
Но мы не говорим про комендантские часы, мы не говорим вот про какую-то эти самые КПП и так далее. Речь идет о внутренней работе более эффективной, да?
Конечно, да, конечно, о внутренней работе.
Понятно.
Именно, то есть об усилении именно внутренней работы, может быть, за счет даже новых специалистов, которые приедут в других территориальных управлений. Угу.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Принято. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Еще раз скажу, что ФСБ задержало в Краснодаре россиянина за шпионаж в пользу СБУ. Алексей Алексеевич, вы слышали, он выразил тоже опасения в части того, что какая-то шпионская сеть может расти. В связи с этим нужно быть крайне, крайне внимательным, и, возможно, будет усилена работа на местах.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь то, что говорил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Совета Безопасности государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, она же ШОС. Он говорил, что главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются цветные революции. Попытки западников спровоцировать их в наших странах наблюдаются на регулярной основе. Именно так, например, мы расцениваем события, произошедшие в 2020 году в Белоруссии, в январе 2022 года в Казахстане и в июле в Каракалпаке, в Узбекистане, сказал он. По словам секретаря Совбеза, на этом фоне как никогда востребованы совместные усилия государств-членов ШОС по укреплению безопасности на основе принципа ее неделимости. Андрей Мануйло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационной гибридной войны. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот то, о чем говорил Патрушев, как, с вашей точки зрения, эти попытки пресекаются и какой инструмент есть у Российской Федерации, который предстоит еще задействовать?
Ну, здесь важно понимать, что современные цветные революции – это технология организации государственных переворотов. И борьба с ними – прерогатива, в первую очередь, специальных служб. Если речь идет о попытке дестабилизации политической ситуации за пределами Российской Федерации, то это внешняя разведка или те подразделения Российской Федеральной службы безопасности, которые работают по первой линии. Если речь идет о попытке организации цветной революции на территории нашей страны, то это контрразведка, в первую очередь. Основным инструментом специальной службы является оперативная агентурная работа. И это, конечно, оперативное агентурное внедрение в ряды тех, кто готовит подобного рода государственные перевороты. Uh-huh. То есть оперативная работа. Не меньшее значение имеет борьба с источником финансирования цветных революций. И вот здесь вот, и вообще с материальным обеспечением. И вот здесь это отдельный вопрос, потому что финансы – это ключевое условие организации государственных переворотов подобного типа. Перед тем, как начать цветную революцию, деньги надо завести на территорию страны, обналичить и грамотным образом замаскировать, чтобы в нужный момент было достаточно большое количество налички для того, чтобы оплачивать работу активистов и всех, кто к ним примкнет. Вот в Беларуси именно так и было. Там примерно год заводили по разным каналам безналичные деньги, потом их обналичивали, складировали по регионам. И затем на этих финансах, практически до ноября 2020 года протестные выступления и, в общем, осуществлялись, пока деньги не кончились.
Так.
Но сейчас, в общем, проблем с этими деньгами по большому счету нет, с их маскировкой, потому что, может, если раньше их ловили, когда деньги пересекали границу, то теперь они могут вообще не пересекать. Если есть в стране оппозиционно настроенные олигархи, которым есть что терять на Западе, которые заинтересованы в раскачивании ситуации, то они дают свои деньги, эти деньги уже внутри, и получают такую же сумму за рубежом.
Андрей Викторович, а здесь вот важный момент, как мне кажется. Смотрите, нет ли проблемы в том, что любые какие-то беспокойные процессы, которые происходят в том или ином государстве, будь то в Казахстане, в Белоруссии, в Узбекистане, где угодно, там на постсоветском пространстве, мы в любом случае объясняем тем, что это злобная рука злобного Запада и так далее. Может быть, есть еще проблема в понимании тех процессов, которые происходят, почему, не превратно ли мы понимаем изначально те процессы, которые там происходят и приводят к каким-то революционным движением. Мы все списываем на то, что это кровавый Запад.
Но если речь идет о цветных революциях, то да. Это не революционные движения. Это вот как раз именно специальные операции разведок, которые, безусловно, осуществляются на почве, используя внутреннее напряжение, точки напряжения внутри страны.
Угу.
То есть технологии цветных революций так устроены, что они могут быть успешны только в условиях политической нестабильности. То есть если есть внутренние факторы, которые нагнетают ситуацию, напрягают общество, то на этой почве, которая уже сама по себе взрывоопасна, технологии цветных революций очень хорошо паразитируют.
Uh-huh.
Если общество стабильно, то, в общем, никакие цветные революции им не грозят, потому что отсутствуют необходимые условия для применения этих технологий. Тогда политическую дестабилизацию провоцируют искусственно или создают. И здесь надо разделять специальные разведывательные операции, которые называются цветными революциями по насильственному захвату и удержанию власти.
Так.
И, собственно говоря, массовые народные выступления, связанные с тем, что у людей есть проблемы, и они годами не решаются.
Uh-huh.
Вот самое страшное, что, в общем, может быть, это когда поднимается, когда загораются одновременно несколько сразу регионов дугой. И вот эта огненная дуга начинает двигаться по направлению к столице. Вот если такая ситуация, то ее очень сложно погасить.
Андрей, здесь еще возникает такой момент. Если попытки дестабилизации, например, подавлены, то есть как в случае, например, было с Казахстаном, была оказана помощь по линии ОДКБ, означает ли это, что опасность миновала? Потому что мы понимаем, что вариантов посеять раздор есть великое множество. От действительно перевернутых машин на улицах, коктейлей Молотова и так далее, до того, что как-то враждебно, но при этом тихо, без бунта настраиваются элиты. А с вашей точки зрения, в чем Российская Федерация не дорабатывает в части установления прочных, понятных, а самое главное, безопасных для нее отношений с постсоветскими государствами?
Смотрите, какая здесь ситуация. Если мы, опять-таки, касаемся только цветной революции, да, а не широкого спектра выстраивания добро-российских отношений, только цветных, то здесь очень показательным был как раз вооруженный мятеж в Казахстане. Он, так же, как и события 19-го года в Венесуэле, 19-го же года в Боливии, 20-го года в Белоруссии, не был цветной революцией. То есть попытки захвата власти очень похожи на технологии цветных революций, в которых эти технологии используются, но на самом деле это именно вооруженные мятежи или верхушечные государственные перевороты. И в этом отношении именно поэтому мятеж в Казахстане довольно быстро подавили. Вот. В чем подавили вот именно как раз силовым путем. При этом очень хорошо показал себя ДКБ, потому что если бы не ДКБ, если бы не было принято быстрое решение о вводе коллективных войск миротворческих, то неизвестно, что было бы там сейчас в Казахстане. И вот здесь был прям новый шанс для ДКБ, потому что до этого не очень было понятно, чем занимается эта организация. Она, в общем, проводила периодические учения, заседания, какие-то совещания. Какова была от нее реальная польза? Вот здесь впервые ДКБ показала, что в новой области деятельности она может быть очень эффективна. И этот шанс надо было использовать, создав в рамках ДКБ, превратив ее в инструмент борьбы с цветными революциями, и создав в рамках ДКБ механизм, который включался бы при первых признаках начала новой цветной революции автоматически. То есть должны были быть регламенты, законы, оперативный штаб постоянно действующий, чтобы не было необходимости собирать за круглым столом лидеров всех стран, входящих в ДКБ, значит, и с ними принимать решения. Вот так, как это было как раз во время события в Казахстане. Вдруг кто-нибудь не приедет, вдруг кто-нибудь заболеет, кто-нибудь не захочет присоединяться к другим. Но, к сожалению, это сделано не было. Другой альтернативы сейчас на внешнем контуре у нас нет.
А почему сегодня сложно так создать какие-то похожие по мощности, например, альянсы, похожие на НАТО, чтобы они обладали такой же мощью, экономическим, военным потенциалом? Потому что, кажется, те страны, которые входят в блок НАТО, кажется, что, в общем-то, они защищены. Те страны, которые входят в блок ОДКБ, они действительно, сопоставимы в рамках региона по мощности и по потенциалу?
Ну, что касается региона, то это, безусловно, мощная региональная организация. Но ее мощь гораздо больше, чем те задачи, которые она в реальности решает. Потому что вот война в Карабахе показала, что, в общем, ДКБ наблюдала со стороны за этим процессом. Вот. Хотя ситуация была критичная. Вот. Но в Казахстане ДКБ сработала классно. Четко. Понятное дело, что ДКБ, в принципе, ни при каких условиях с НАТО тягаться не может. Несопоставимый вес, несопоставимая военная мощь. Но с цветными революциями, попытками западных спецслужб где-нибудь силовым путем поменять власть, вот ДКБ вполне бороться может, если есть соответствующий механизм.
Спасибо большое, Андрей.
Проблем тоже не было. Надо было работать.
Да, благодарю вас. У нас просто уже новости. Дальше Андрей Манойло был с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационно-гибридные войны». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе у нас тоже ведется. Пожалуйста, канал «Говорит Москва». СМСки, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», прямой эфир. Пожалуйста, все для вас. Граждане России, то есть мы с вами, вывели за рубеж 4,7 миллиарда долларов. Максимум с начала 2018 года. Это данные Центрального банка. Что тут еще было? В июне средний курс доллара составлял 57 рублей 20 копеек. Сегодня он 58 снова опустился. Вот. И в мае, оказалось, россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом в 2,5 раза меньше денег. 99,6 миллиардов рублей. Это 1,7 миллиарда долларов. В марте ЦБ ограничил переводы за границу физлицам суммой в 5000 долларов из-за нестабильного курса рубля. После этого регулятор несколько раз повышал этот порог. В июне его сначала повысили до 150 тысяч долларов, а в конце месяца до миллиона. На этом фоне российские банки начали вводить дополнительные комиссии для граждан за обслуживание валютных счетов. Давайте так, мы понимаем, что когда звучит формулировка «вывели за рубеж 4,7 миллиарда долларов», это касается не только тех людей, которые пытаются в офшорах свое богатство, нажитое непосильным трудом, размещать и скрывать, но и просто банальная покупка валюты. Действительно, покупка валюты или покупка зарубежного товара за валюты. И, соответственно, я хочу с вами голосование провести. У вас есть валютные сбережения, вот начиная, ну, когда? Начиная с февраля. Вы покупали валюту, действительно. 134-21-35 покупали валюту. 134-21-36 нет, не покупали валюту. 134-21-36. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций», доцент РАНХИКС. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 4,7 миллиарда долларов, много это или мало, и за счет чего самое главное?
Ну, цифра достаточно средняя. Если предположить, что, в общем-то, в обычные времена все-таки отток капитала был заметно ниже, само отношение владельцев валюты к целесообразности или нецелесообразности вывода денег из России тоже сильно менялось. Поэтому, скорее всего, цифру можно оценить как достаточно среднюю. Интереснее другое, как будет меняться динамика, то есть будет ли эта цифра расти или, наоборот, довольно быстро снизится.
Угу. Но в данном случае речь идет просто об обмене валюты или, вот как наш слушатель написал, сказывается, например, параллельный импорт, и все равно люди находят возможность, например, покупать что-то за границей.
На самом деле, просто из этой цифры сделать такие выводы невозможно. Угу. Дело в том, что как отток капитала отражается и покупка валюты, причем той валюты, которая остается при этом в России, так, и отток безналичной валюты на зарубежные счета, то есть цифра, которая озвучена, она отражает все операции такого типа. Там, погашение зарубежных кредитов, оплата импорта, в том числе параллельного. То есть это все суммируется и отображается в графе «отток капитал».
Сергей Александрович, неоднократно Центральный банк и Министерство финансов декларировали своей целью борьбу с оттоком капитала, но тогда это под этим термином подразумевалось все-таки неуемное скрывание денег крупным капиталом за границей. В данном случае можно ли говорить, что Центральный банк отчасти справился?
Дело в том, что и раньше подавляющая часть оттока капитала – это были абсолютно легальные операции по выводу той прибыли, с которой давно уже в России уплачены все налоги и так далее. То есть то, что вы сказали, это было характерно, ну, даже, наверное, заметно более чем 10 лет назад. То есть примерно с середины 2000-х годов, когда была налажена работа Федеральной налоговой службы таким образом, что масштабно уклоняться от уплаты налогов, по крайней мере, крупными предприятиями стало невозможно. Вот. Так вот, уже, наверное, более 15 лет отток капитала – это все-таки в основном абсолютно легальные операции. Они могли радовать, могли не радовать отдельные министерства и ведомства, но никакого криминала в этом, естественно, не содержалось. Более того, довольно сильный скачок в обелении трансграничных операций произошел после кризиса 2008 года, когда во всем мире очень сильно ужесточилось законодательство, которое связано с офшорами. Поэтому и тогда, и сейчас отток капитала – это прежде всего операции абсолютно легальные. Но необычность в том, что вот последние месяцы, когда рубль очень сильно укрепился, Центральный банк сильно смягчил свою позицию по безналичным переводам валюты из России за рубеж. То есть вот сейчас любой желающий, просто уведомив о таких действиях, может вывести 1 миллион долларов в месяц.
И к нему не придут с вопросами, откуда деньги?
Это вопрос номер два. Но с точки зрения вот регулятора, регулятор, Центральный банк, разрешил такие операции вот в таком, ну, довольно серьезном объеме. И сделано это для того, чтобы, ну, хотя бы несколько снизить тенденцию укрепления рубля. Потому что ранее роль операций, которые балансировали валютный рынок, выполняла бюджетное правило.
Ну да.
Соответственно, бюджетное правило приводило к стабилизации курса рубля. Рубль, с одной стороны, там, меньше укреплялся при притоке валюты, с другой стороны, меньше ослабевал при ее оттоке. Сейчас, когда импорт упал гораздо сильнее экспорта, валютный рынок разбалансировался. То есть предложение безналичной валюты гораздо больше, чем спрос на нее. Рубль укрепился, это вредит бизнесу экспортеров. Это, кстати, довольно вредно для федерального бюджета. Ну и чтобы смягчить проблему, вот такие послабления были сделаны регулятором.
Сергей Александрович, а как отразится вопрос на вопросе оттока капиталов, вот статистика, точнее тенденция по использованию юаня, например, в расчетах валютных? Вчера была новость, что Российская Федерация заняла 3-е место по использованию юаня в международных расчетах. Использование любой валюты подразумевает под собой уже отток капитала? Или все-таки речь идет о привычных нам долларе и евро? Как тогда в юанях?
Абсолютно так же.
То же самое.
С точки зрения учета и отчетности, это такой же отток капитала. Неважно, произошел этот отток в доллары, евро, швейцарские франки, юани или индийские рупии. Вот с точки зрения счетов это абсолютный эквивалент.
Абсолютно эквивалентно. Да, спасибо большое, Сергей Александрович. Принято. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие инвестиций», доцент РАНХИКС. Видите, более свободное хождение валюты обеспечивает все то, ради, о чем радеет и в том числе многие экономисты, и наш финансовый блок. То есть чем больше валюты, тем слабее рубль. Вот. Но сейчас ситуация другая. Рубль снова укрепился. 58 рублей, по-моему, сейчас на бирже он стоит, и в обменниках чуть побольше. Вот курс евро опустился ниже 59 впервые с 26 июля, то есть вроде бы был какой-то тренд на укрепление доллара, но нет, доллар все равно под натиском обстоятельств не удерживается и продолжает проседать перед рублем. По поводу юаня, здесь любопытная действительно тема. Доля России в общем объеме международных расчетов юанем в июле составила 3,9%, а в июне было менее полутора, когда страна занимала лишь 7-ю позицию. России появилась в рейтинге лишь в апреле. С тех пор объем вырос в 6,3 раза. И, кстати, многие тоже экономисты и банкиры говорят, что, в общем-то, доля расчетов в других валютах, она будет только увеличиваться.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Хистанов сказал, что крепкий рубль, он негативно сказывается на ведении бизнеса здесь, у нас, вот, и, соответственно, делает, правда, дешевле ввозимые импортные товары, хоть их вводятся не так пока много, но все-таки все равно. Вот, власти разработают новую модель импортозамещения в квазиплановом режиме. Минпромторг разрабатывает новую модель. Речь идет о квазиплановом режиме. Что это такое? Гарантии спроса, но не о госплане, который сейчас никому не нужен, говорят источники РБК. И, значит, федеральный чиновник и подтверждает источник, знакомый с инициативой. По их словам, новое поколение импортозамещения будет основано на базе крупных вытягивающих проектов или проектов-маяков, стратегических инициатив по созданию высокотехнологичной продукции, модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов и межрегиональных офсетных контрактов. В общем, какой-то план, но не госплан. Формулировки довольно сложные. Будем разбираться. Валентин Катасонов, доктор экономических наук и профессор. Валентин Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Да, приветствую.
Скажите, пожалуйста, а что в данном случае надо менять? И действительно ли нужна какая-то новая сложная модель импортозамещения? Разве с прежней программой импортозамещения все хорошо?
Ну, я не застал начала вашего разговора, но я готов ответить на ваш вопрос.
Давайте.
Собственно, импортозамещение стартовало в 2014 году. Насколько я помню, на уровне правительства было принято 23 программы отраслевых. Значительная часть этих программ была поручена Минпрому, Денису Мантрову конкретно. Значит, в 2020 году дедлайн по этим программам. Я, значит, внимательно стал уже в начале 2020 года следить, когда же, наконец, будут отчеты. Но таких отчетов я не услышал и не увидел. Вот, поэтому, значит, и я, и некоторые другие эксперты сами стали оценивать результаты реализации этих программ. И, в общем, можно сказать, что это полный провал. А по некоторым показателям ситуация в 2020 году была даже хуже, чем в 2014. Вот такая
по импортозамещению провал. А вы понимаете вот эту вот идею властей разработать новую модель импортозамещения, простите, в квазиплановом режиме?
Ну, вы знаете, дело в том, что если эти люди провалили ту программу, то поручать им что-либо еще делать, это, я считаю, просто, ну, самое мягкое, что я могу сказать, серьезной ошибкой. Вот, поэтому, прежде всего, надо провести разбор полетов, выяснить, почему были провалены программы, вполне вероятно, какие-то принять оргрешения, кадровые решения, а после этого уже начинать думать о том, как выходить из этого тупика. Ну, в частности, на питерском форуме, значит, господин Мантуров вместе с президентом Ростехнологии Чемизовым, они начали рассуждать следующим образом, что, мол, неправильно вы понимаете импортозамещение. Это не обязательно, значит, переход к отечественному производству. Мы должны просто одних поставщиков зарубежных поменять на других. Вот западные не годятся, будем ориентироваться на китайских и прочих восточных. А китайские и прочие восточные, они, как сами понимаете, побаиваются вторичных санкций, и поэтому никакого импортозамещения не происходит. Происходит это ублюдочное мероприятие под названием «Параллельный импорт». Там, в общем, все не того качества, не того количества.
Поэтому... Валентин Юрьевич, а здесь важно понимать, что такое, в принципе, вот идея импортозамещения в хорошем смысле, как вы это понимаете, как это должно быть реализовано?
Кстати говоря, Путин сказал, что не надо зацикливаться на импортозамещении, потому что для нас важнее не это формальное импортозамещение, а для нас важнее суверенитет. Он даже на питерском форуме о суверенитете говорил, я хорошо это запомнил. Вот, получается, в общем-то, обман, самообман, не знаю, потому что, значит, слово «импортозамещение» стали заменять словом «локализация». Ну, вроде как считается, что синонимы. Но локализация, это, значит, может быть продукт конечный, в котором 90% отечественных компонентов и деталей, а 10% это импорт. Но вы понимаете, что это могут быть критически важные компоненты конечного продукта, поэтому такая локализация, она грозит очень серьезными последствиями. Кстати, вот проходит специальная военная операция на Украине. Да. Англичане, значит, сумели там добыть 27 образцов новейшего российского оружия. Вот. И они, значит, его разбирали. И выяснилось, что во всех образцах есть импортные компоненты. Причем 70% импортных компонентов – это американские. Это, конечно, я считаю, просто преступление. И ведь докладывали о том, что у нас военная продукция, она является полностью как бы отечественной. Ну вот англичане, да, ну вот это и называется локализация. Они сказали, ну у нас почти все свое, но извините, там специалисты мне даже рассказывали, говорят, там есть деталь, которая стоит вообще $2. Но мы такой детали произвести не можем. Но это же просто... преступления, точки зрения.
Валентин Юрьевич, а если вот, смотрите, опять возвращаться к импортозамещению, то есть с вашей точки зрения проблема отсутствия правильно поставленных целей или проблема все-таки в менеджменте в большей степени?
Вопрос, прежде всего, ответственности, потому что у нас в правительстве и в ведомствах сидят чиновники, которые провалили все, что можно было провалить. В принципе, в нормальной экономике, это, да и не только в экономике, и в любой другой сфере, это моментально, значит, какие-то оргрешения, какие-то кадровые решения. Ну, я там не говорю уже про прокуратуру и Следственный комитет, потому что, с моей точки зрения, это не просто бездействие, а это какое-то вредительство. В этом надо разбираться.
По поводу эффективного импортозамещения. Вот здесь я понимаю, что надо разделять, например, значит, технологический суверенитет и технологическое развитие, потому что самым технологически суверенным государством можно считать Северную Корею, но она отнюдь не самая технологически развитая. В вопросах импортозамещения, с вашей точки зрения, вопрос должен сводиться к тому, что есть некий план, и ему нужно следовать, сколько деталей, сколько чего нам нужно, для какого вида промышленности. Или это каким-то образом, ну, не должно напоминать некий госплан?
А почему это не должно напоминать госплан, понимаете? Ведь сначала были сказаны правильные слова, что начинается война. Сначала она санкционная, в любой момент она может перейти в горячую фазу. И все правильно сказали, это я помню, в начале марта, мобилизационная модель экономики. Я не знаю, есть ли вообще в природе мобилизационная модель экономики без жесткого государственного управления и планирования. Такое планирование, между прочим, существовало во Второй мировой войне и не только в Советском Союзе, но и в Англии и в Соединенных Штатах, между прочим. Так что, а если мы опять будем, значит, оперировать этими понятиями «рынок все управит», это все из Вашингтонского консенсуса, ну, я не знаю, это какое-то умопомрачение. Конечно, нам у нас экономика без головы, понимаете? Еще до революции были экономисты, вот я возглавляю общество имени Сергея Федоровича Шарапова. Он говорил, экономика Российской империи без головы. Есть министерство, есть там какие-то ведомства. А кто в целом-то управляет экономикой? Никто. Он еще тогда сказал, что нужен единый народохозяйственный совет. И вот, когда большевики пришли к власти, они в 24-м году и создали этот самый совет. Он назывался ВСНК.
Понятно. Да. Спасибо большое, Валентин Юрьевич. Принято. Валентин Катасонов был с нами, доктор экономических наук и профессор. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вопрос импортозамещения. С вашей точки зрения, как реализация импортозамещения, вот при всех прочих данных, должна выглядеть? Какая сфера... Прежде всего, то есть много говорилось на тему того, что в течение 8 лет достаточно хорошо мы смогли себя импортозаместить в плане продовольствия. Кто бы что ни говорил, действительно, с продовольствием более-менее наладили. С станкостроением другая история. Вот. И здесь действительно, если был немецкий трактор, а сейчас невозможно купить немецкий трактор, то все ли мы решим, если будем покупать китайские трактора? А почему бы, например, не целый завод построить по этим тракторам? А в чем сложности? В сложности в том, что не будет на него спроса, или в том, что это дорого, или что? 7373-948, телефон прямого эфира. Импортозамещение требует десятилетий и триллионов долларов. Вы знаете, я подозреваю, что вот триллион рублей точно есть, и вопрос сроков, конечно, да, но по всем ли параметрам импортозамещения нужны именно десятилетия. А вот. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий, пожалуйста.
Профессора Касатонова поддерживаю. Вы знаете, вот в сталинские времена говорили, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Но. И безответственность чиновников, то есть практически одни и те же чиновники, они годами, даже десятилетиями, нам просто они в воздухе переобуваются и начинают
чиновники
патриотами становятся. Поэтому и проблемы не решаются.
Проблемы не решаются. Вы видите вопросы того, как нужно заниматься импортозамещением. В чем?
Я считаю, что должен быть, если нам объявлена война уже давно, она долгосрочная будет, а у нас все западники сидят, они думают, что на Западе там что-то изменится, и они сразу же опять же, на те же грабли.
Школа, финансы. Спасибо большое. Экономическая школа немножечко не та. И невозможно вы говорите о том, что сложно поменять мышление, если ты воспитывался несколько в иной парадигме и несколько по другим учебникам учился. И сложно перестроиться, действительно. 7373-948, телефон прямого эфира. Вся микроэлектроника делается на западных литографах. Чтобы сделать свои литографы, нужно сотни миллиардов долларов, а без чипов в современном мире никуда. Вот. Хорошо, без чипов никуда. Очень много денег. Так вопрос-то, я просто не пойму. Все сводится к тому, что денег нету, но надо держаться? Или все сводится к тому, что действительно проблемы с менеджментом? Вот. Ну, допустим, хорошо, я понимаю вашу... ваш гнев, ваши претензии к людям, которые как бы управляют разными сферами нашей с вами жизни. Но хорошо, вот допустим, кто-то ответил. Вот вам его прям вывели. Но хорошо, а придет какой-то другой человек, и вот есть гарантии, что он сделает диаметрально противоположно? Или что? Или вам просто нужно, чтобы кого-то действительно объявили, к доске поставили и сказали, вот тебе кол. За то, что ты сделал. Встань в угол. Но давайте как-то посерьезнее, действительно фундаментально думать о том, в чем в реальности мы можем себя импортозаместить, с вашей точки зрения. И самое главное, как вы понимаете импортозамещение. Давайте так. Вы понимаете импортозамещение как, соответственно, локализацию производства того или иного и вообще видов промышленности на территории Российской Федерации. Или, например, даже в каких-то других странах, но это все работает на Российскую Федерацию под российским брендом, на российских комплектующих и так далее. 134-21-35. Вы так понимаете импортозамещение. 134-21-35. 134-21-36. Вы понимаете импортозамещение именно так, что раньше покупали в Германии, теперь можем покупать, ну, не знаю где, в Китае. Или в Индии. 134-21-36. Импортозамещение для вас выглядит именно так. Просто меняется поставщик. 134-21-36. И 134-21-35. Нет, импортозамещение вы понимаете как некую суверенитизацию промышленности. Промышленное производство, научные школы исключительно в Российской Федерации. Или закупали в одном месте, а теперь локализовали производство здесь. И все это производится здесь. 134-21-35. Не разрушено, о чем вы, мозгов-то не хватает, говорит мелкий. Так, в реальности можем легкую лапти можем. Мортом, а вы умеете лапти вязать, кстати? А вообще вязать умеете? А то вы говорите, что мы только лапти можем. А можете сделать-то или нет? Пришлите фотографию, как сделаете. 7373-948, я послушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да.
Да. В целом, экономика так расположена у нас, что выгодно возить за границу, а здесь не производить. Если бизнесу дать условия, что выгодно производить, а не возить, тогда и люди появятся, которые будут этим заниматься. Пока не будет выгоды, хоть кнутом, хоть чем, государство не сможет это создать. А долгое время только этим занимается. Uh-huh. Заградительные пошлины – это первый способ, который отказались уже давным-давно, когда вошли в ВТО. А ВТО уже в данное время вообще не работает. Вот в этом направлении, если будет условия для бизнесменов, угу. Он начнут по маленькому, пускай сейчас дороже будет, чем за границей, но свое.
Но это свое. Да, спасибо, принято. Это же к вопросу действительно о том, как мы наблюдали развитие промышленности в Китайской Народной Республике. Локализация американского производства, потому что в Китае люди, рабочая сила была очень дешевой. Но в итоге Китай был сначала действительно мировой фабрикой, а потом... Китай смог, ну, фактически провести суверенитизацию промышленного сектора, развить его настолько, что он стал конкурентоспособным с теми же самыми Соединенными Штатами Америки. Вот в чем дело. Вот это уникальный действительно проект. А в нашем случае, как вы это видите, нужно мотивировать бизнес, вкладывать в НИИ, говорит Рафаэль. А бизнес говорит, а нам рубль. Рубль не тот, опустите рубль, пожалуйста, сделайте рабочую силу бесплатно, и тогда мы развернемся. Ну, как-то так это выглядит, потому что, вы знаете, все наши экономические проблемы сейчас, если послушать экономистов, финансистов и так далее, сводятся к тому, что нам очень вредит сильный рубль. А как воспользоваться сильным рублем, почему-то про это не говорят. Что там уникально? Надо замещать и создавать свои технологии. У нас этого даже нет в сельском хозяйстве. Говорят просто о производстве, говорит Виктор. Еще на мой взгляд, отсутствует структура управления промышленным производством во всех категориях. Все перевели на рыночные рельсы, а профильные НИИ остались не у дел, говорит Степан. Но, Степан, ведь хорошо, если, скажем так, то, как рынок выглядит у нас, это же не значит, что сам рынок в принципе плох или выглядит так. Или получается либо НИИ и научная школа, либо рынок. Вот. Итоги голосования какие? 86% говорят, что импортозамещение – это суверенитизация производства. 14% говорит, нет, просто надо сменить страну поставщика. 15 часов новости, продолжим.